Говорит Радио Свобода. По предварительным данным, в Государственной Думе нового созыва будут фракции тех же партий, что и прошлого. Выборы в Думу прошли при крайне низкой явке избирателей. Могут ли результаты выборов 18 сентября способствовать объединению оппозиционных партий России? Эти и другие темы в программе «Свобода в полдень». Здравствуйте. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Вы слушаете специальный выпуск программы «Свободы в полдень», посвященный состоявшемуся 18 сентября единому дню голосования, в рамках которого прошли выборы в Государственную Думу России. В течение всего часа с нами на связи из Бонна независимый политолог Александр Морозов. С ним мы будем обсуждать итоги выборов в Государственную Думу. Александр, здравствуйте.
Приветствую, добрый день.
Да, спасибо вам за участие в нашей программе. Мы начнем с предварительных результатов вчерашнего голосования. С нами на линии прямого эфира из Центральной избирательной комиссии корреспондент Радио Свобода Марк Крутов. Марк, здравствуйте. На какой стадии сейчас подсчет поданных голосов и каковы предварительные результаты?
Здравствуйте, Андрей. Подсчет голосов уже на самой финальной стадии. Обработано почти 97% протоколов окружных избирательных комиссий, собственно, почти 100% голосов. И результаты меняются уже только на сотые доли процента. «Единая Россия» набирает 54,12%. Коммунистическая партия набирает 13,42%. И ЛДПР 13,25%. Последняя партия, которая преодолевает 5% барьер, «Справедливая Россия», у нее 6,18% голосов. Ну, такое негласное соперничество между КПРФ и ЛДПР продолжалось всю ночь. Эти партии опережали одна другую несколько раз. В итоге все-таки коммунисты, как и на прежних выборах, опередили либерально-демократическую партию. Это, между прочим, дает им больше аж на целых 3 мандата. Ну, пожалуй, стоит действительно вот сказать, сколько депутатов от этих партий займут мест в итоге в Госдуме. И, наверное, имеет смысл сравнить это с тем, сколько мест они занимали в Госдуме прошлого созыва, выборов, которые состоялись в 2011 году. И так «Единая Россия» будет предположительно 343 места, в прошлой Госдуме было 238. КПРФ резко в 2 раза с лишним сокращают свое присутствие, получает только 42 мандата, в прошлый раз у него было 92. ЛДПР получает 39 мест, было 56, и «Справедливая Россия» 23, было у него 64 места. В качестве итогов неутешительных для либеральных, для оппозиционных, как их можно назвать, партий, это результат партии «Яблоко», которая в 2 раза меньше набрала голосов, чем на прошлых выборах, и потеряла не только право на государственное финансирование, которое у нее было все эти годы, но и право выдвигать кандидата на президентских выборах без сбора подписей. А я напомню, что президентские выборы состоятся в 2018 году. Ну и прошли в Госдуму по одномандатным округам представители 2 партий. Это партия «Гражданская платформа», ее кандидат Рифат Шайхутдинов победил в Башкирии, и Алексей Журавлев от партии «Родина», он победил в Воронежской области. Еще один кандидат, который прошел в Думу как самовыдвиженец, это небезызвестный Владислав Резник, на самом деле, конечно, член партии «Единая Россия», хоть и выдвигался как независимый кандидат. Он победил у себя в Эдыгее. Напомню, Владислав Резник очень известный персонаж, считается одним из людей из ближайшего круга Путина. На его арест выдан ордер в Испании. Он был фигурантом дела о русской мафии в Испании. Но вот это не помешало ему войти в состав очередной Государственной Думы. Андрей?
Марк, каковы данные по явке избирателей?
Явка избирателей, если результат «Единой России» впервые шагнул за 50% отметку, то наоборот, явка избирателей упала за эту отметку вниз, она не дотягивает до 50%. Самая низкая была явка в Москве и Санкт-Петербурге, самая высокая по традиции в регионах Кавказа, к которым на этот раз еще добавились некоторые регионы Поволжья, такие как Башкирия, там явка приближается к 100%. Надо отметить, что в Москве, где явка была хоть низкая, но не такой низкой, как, например, в Санкт-Петербурге. Если бы выборы проводились в Москве как в отдельном государстве, скажем так, то «Яблоко» здесь бы прошло. Оно набрало в Москве 10%, в Санкт-Петербурге также «Яблоко» преодолело 5% барьер, но и в Карелии, где у «Яблока» очень много сильных узнаваемых политиков.
Марк, представители Центральной избирательной комиссии дают какие-то комментарии по поводу сообщений о нарушениях в ходе голосования?
Вот в эти минуты здесь в Центральной избирательной комиссии происходит брифинг наблюдателей от стран СНГ. Ну, естественно, они говорят о том, что выборы были честными, нарушения незначительными. Вероятно, так же, как и в их странах, вот сейчас, например, выступает председатель Центра избиркома Азербайджана, где уже много десятилетий бессменно правит Ильхам Алиев, а выборы тоже проходят, если верить официальным источникам, без всяческих нарушений. Поэтому сложно от этой пресс-конференции каких-то таких заявлений ожидать. Возможно, позже здесь будут выступать представители миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, которые тоже работали на этих выборах, но это будет позже. И эту информацию мы знаем позже, будут ли они говорить о каких-то нарушениях, о которых вчера, в частности, сообщали многочисленные наблюдатели на местах, на избирательных участках.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире из Центра избиркома был наш корреспондент в Москве Марк Крутов. Ну, несомненно, первое, о чем сегодня говорят комментаторы по поводу выборов, это низкая явка на нынешних выборах в Государственную Думу. По мнению собеседников моего коллеги Михаила Соколова, политолога Александра Кынева и медиаэксперта Игоря Яковенко, власти сознательно делали все, чтобы на избирательные участки пришло как можно меньше людей. Вот что Александр Кынев и Игорь Яковенко сказали сразу после окончания голосования.
Власть изначально сделала все, чтобы этой явки не было. Начиная с того, что выборы были принесены на сентябрь, когда это неудобно просто никому, кроме самой власти. То есть все сознательно делалось. Дата выборов, агитационная кампания в период массовых летних отпусков, дополнительные препоны по фильтрации выборов от ярких кандидатов, которые могут провести яркую кампанию. Договорники, попытка договориться с основными игроками, чтобы они не вели кампанию в расчете, что им пообещали те или иные округа или мандаты. То есть было сделано абсолютно все, чтобы не было интриги, чтобы было скучно, было неинтересно, и люди не ходили. Поэтому мы прекрасно знаем, что есть регионы, там, такие как Кузбасс, Башкортостан, там, Чечня, Дагестан и так далее, где явка всегда такая, какая власти нужна, просто потому что ее нарисуют в нужном объеме. Таких регионов, ну, если вы суммировать, около 25 миллионов человек, избирателей из 109-110 миллионов по России. Соответственно, реальный шанс у оппозиции, он во многом зависит от умения мобилизовать крупные города, регионы Сибири, Дальнего Востока, Крайнего Севера. И фактически все то, что мы видели вот, особенно на финише, власть сознательно валила, насколько это возможно, явку в тех территориях, где могут проголосовать люди не по плану. Вот и все. То есть в этом смысле все абсолютно ожидаемо. Выборы сознательно проводили ради вот этой самой низкой явки.
А как же призыв президента Владимира Путина прийти на выборы и голосовать, который только что вот был перед
выборами? Этот призыв был направлен к тому самому электорату, который является для власти базовым. Он не был направлен к оппозиционному электорату, потому что совершенно очевидно, что у него другие как бы герои и другие кумиры. Что такое низкая явка? Главная технология, когда власть мобилизует, во-первых, административно-зависимые категории, это бюджетники, муниципальные, коммунальные служащие, там, военнослужащие там, и так далее, плюс конформисты, то есть люди, которые привыкли целиком полагаться на мнение начальников, целиком полагаться на мнение телевизора условного, голосовать потому, что надо. Вот если их просуммировать, их процентов 20 от общего количества избирателей. Но если регионы где там, процентов 5, есть где-то 20. То есть, грубо говоря, если явка 40, то их половина от пришедших. Они приходят при любой погоде, и я не мобилизуюсь вот как раз выступлениями президента, выступлениями губернатора. Это тот самый электорат, который, собственно говоря, на них ориентирован. Вот было сделано все, чтобы вот эти люди ходили. А что касается остальных, мы видели, особенно на финише кампании, как всевозможные кампании сторонников бойкота и все остальное, даже которые порой велись, ну, не самыми яркими персонажами, вдруг подхватывались и активно пиарились, совершенно очевидно, на мой взгляд, с далеко идущими целями.
Вопрос Игоря Яковенко. А что делало телевидение, собственно? Вот оно стимулировало явку или как-то ее тормозило?
Телевидение действительно работало на то, чтобы никто не пришел. Ну, из тех, кто приходит добровольно, самостоятельно, не в исполнении административного ресурса, чтобы люди не пришли. Потому что дебаты в 17:50, когда люди либо едут с работы, либо собираются это делать, это означает, что дебатов никто не слышит. И действительно, ну, 25 официально смотревших, а на самом деле, конечно, значительно меньше. Дебаты организованы таким образом, что их смотреть было совершенно невозможно. Это было сделано, безусловно, специально. Вне всякого сомнения, общий настрой на то, что все предопределено, а те части медиа, которые, можно сказать, каким-то образом могли бы поддержать протестную часть, оппозицию, они действительно были расколоты, и основная масса работала на бойкот, условно. Причем это было очень жестко, и я бы сказал, Вообще примеров такого не было. Во всей истории российского новейшего парламентаризма не было примеров, когда проводилась бы такая массовая кампания. Причем они не называли себя бойкотчики. Они не говорили, что мы за бойкот. Они говорили, нет, мы не за бойкот. Мы вот за что-то другое. Просто не ходи голосовать, потому что этого нельзя делать. Я думаю, что здесь произошло объективное смыкание партии власти, которая была не заинтересована в том, чтобы горожане пришли. И вот эти условные бойкотчики, среди которых очень много лидеров общественного мнения, оппозиции. Они работали рука об руку. И в результате мы видим, что появки, ну, совершенно очевидно, что появки условно кадыровско-тулеевские регионы, они голосовали в два с лишним раза более активно, чем Москва и Питер. Поэтому...
Еще Татарстан, Мордовия.
Да, ну, я условно говорю, да. То есть это как бы Северный Кавказ, это Кузбасс, это Татарстан, это Башкортостан. То есть это те, где голосование полностью управляемо. В результате, безусловно, они получили в два с лишним раза больше представительства, чем Москва и Питер. То есть мы фактически, как уже неоднократно было отмечено, теперь будем обречены в течение 5 лет жить по законам Тулеева, условного Тулеева, условного Кадырова.
А до сего времени не жили по этим законам?
Нет, ну, на самом деле ситуация же меняется. И предпосылки для того, чтобы изменить ситуацию, безусловно, были. Это сделано руками людей, которые работали рука об руку с властью. Не желая этого, я никого не хочу обвинить, но...
Теория заговора?
Нет. Теория заговора, она есть просто от власти. Есть управляемая работа на снижение явки со стороны власти. И есть, с другой стороны, люди, которые работали на снижение явки, объективно работая в пользу, безусловно, власти. Безусловно. Хотя я думаю, что значительная часть лидеров общественного мнения, которые говорили о том, что на выборы ходить не надо, это не купленные, это не организованные, это не объективно не считающие себя союзниками власти. Просто так получилось.
Ну что ж, а вот какую роль, Александр, сыграли, скажем, действия власти по приводу людей? Мы видели, скажем, в Москве с утра подвозили каких-то строителей с открепительными удостоверениями, где-то действительно были карусельщики, были попытки вбросов. То есть, вроде бы был, с одной стороны, так сказать, такой публичный демарш, что ли, сказать о честных выборах. Элла Памфилова все время обещала там навести порядок, разобраться со всякими нарушениями. Тем не менее, мы видим последние вот всякие сообщения, что этих нарушений было, пожалуй, не меньше, чем в 2011 году.
Очевидно.
Зачем?
Ну, просто сама логика системы, она заставляет игроков вести определенным образом. Потому что, когда вы принимаете некие определенные правила, правила задают логику. То есть, грубо говоря, если победитель первый, кто прибежал, то он будет бежать. Да, там, независимо от того, что если можно кричать с трибуны, не беги. Но он-то знает, что чтобы получить приз, нужно бежать. Вот здесь такая же история.
А зачем им бежать?
Зачем надо бежать? Во-первых, всем совершенно понятно. Скажем, если мы посмотрим выборы 2011 года, губернаторы всех регионов, которые оказались в кольце турнирной таблицы, все были уволены в течение последующих месяцев. Худших увольняют. Значит, никто не хочет быть худшим.
То есть это критерии хорошей работы?
Конечно, значит, этот критерий был в качестве оценки работы губернаторов, его никто не отменял.
Напомню, что это были политолог Александр Кынев и медиаэксперт Игорь Яковенко. Они участвовали в программе, которую вел Михаил Соколов. А мой вопрос сейчас к независимому политологу Александру Морозову. Александр, я думаю, вы согласитесь, что споры вокруг того, стоит ли идти на выборы, были очень горячими. Ну, интересно, какого мнения по этому поводу придерживаетесь вы?
Да, действительно, сами споры об участии и неучастии в выборах это было одно из таких общественно значимых событий, сопровождающих саму кампанию. Ну, конечно, эти споры затрагивают, ну, так сказать, понятно, достаточно ограниченную среду социальных сетей проевропейски настроенного такой проевропейски настроенной публики. Но надо сказать, что все-таки, мне кажется, знаете, вокруг проблемы явки существует некоторая такая мифология устоявшаяся. Мне кажется, что Кремль не ставит себе целью ни понижать, ни повышать явку, потому что в декабре зима и холодно, значит, в мае надо копать картошку, там действительно в январе Рождество, и получается, что выборы, когда не проводи, можно говорить, что они специально сделаны, чтобы явка понизилась. В действительности Кремль занимает такую позицию. Он не стремится мобилизовать никого, но при этом сознательно, целенаправленно явку не понижает. И здесь как раз наоборот мы видим новую ситуацию, потому что явка была в на последних трех федеральных кампаниях 55-63%. И вот на этой кампании действительно социологически значимое событие. Явка упала. В первую очередь, то есть она упала даже и по всей стране в целом, потому что это 47%. И часть городов-миллионников продемонстрировали исключительно низкую явку. Здесь надо говорить не о политике Кремля, а попытаться социологически проинтерпретировать, а что это значит. И вокруг этого тоже интересные дебаты развернулись, потому что очевидно, что, ну, конечно, те, кто не пришел, это не обязательно сознательный выбор, это не обязательно протест против отсутствия каких-то, иногда это просто равнодушие, иногда сознательный политический выбор, человек не нашел никаких в списке партий, которые удовлетворяют, и так далее, и так далее. Но в целом это необычайно значимый социологический феномен. Это первое. Второе, я хочу сказать, что мне кажется, Игорь Яковенко, и сейчас многие пишут об этом в Фейсбуке в таком же ключе, не правы. Дело в том, что подавляющее большинство лидеров общественного мнения перед выборами, особенно в последние две недели, написали посты, призывы, записи сделали в своих блогах, призывающих и призывающих голосовать, и сами они сделали выбор. Ну, я могу назвать просто десятки фамилий и имен очень известных людей из числа критически настроенных и проевропейски мыслящих лидеров общественного мнения. Сказать, что кампания бойкота была какая-то большая и серьезная, невозможно, потому что, понимаете, социологически те, кто не участвовал и аргументировал неучастие, конечно, они не влияют на такую масштабную ситуацию, как падение явки в масштабе большой страны.
Спасибо. Напомню, сегодня наш комментатор, независимый политолог Александр Морозов. Еще до голосования 18 сентября лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский был одним из тех, кто очень активно призывал избирателей прийти проголосовать. Ну, понятно, почему. Он представляет партию. Давайте послушаем, что он тогда говорил.
Вот эти все люди, о которых вы говорили, они помогают в этой работе, чтобы не ходили на выборы. Они делают все для того, чтобы поддержать политику снижения явки. Политика снижения явки – это политика в поддержку «Единой России». Всякий, кто не идет на выборы, поддерживает «Единую Россию». Независимо от того, что он там себе думает, лежа на диване. Даже учитывая, что диван уже разваливается, судя по тому, что вы у меня спрашиваете, что происходит, тем не менее, они все равно там лежат. Так вот, я им хочу сказать, это они только думают, что они такие глубокие, нравственные и глубокомысленные. Это не так. Потому что всякий, кто не идет на выборы, поддерживает шулеров. Он делает все, чтобы они имели низкую явку, чтобы они могли сказать, что люди не пришли, потому что они всем довольны, и вообще воспользовались их бюллетенями так, как нужно для фальсификации этих выборов. Вспомните, благодаря чему главные перемены начались в Советском Союзе. В значительной мере благодаря тому, что депутатами съезда народных депутатов были депутаты из Прибалтики, который тоже весь мир не признавал советской. Тем не менее, люди, которые серьезно занимались политикой, они избирались на съезд народных депутатов, вели там политическую работу, которая в итоге привела к тому, что они получили свободу. Вот это настоящая политика. А вот эти разговоры, это разговоры людей малокомпетентных. Дело не в трибуне, дело в том, что это была не просто трибуна, это был политический процесс. Сейчас, когда там один человек или два, и это не политический процесс, это просто диссиденты, которые там находятся. Это отдельные люди. Что же касается фракции, если там появляется фракция в Государственной Думе, это уже другое дело, это уже начинается политика. И кроме того, а как будем поступать с президентскими выборами? Тоже будем на них не ходить? Или, может быть, как многие из тех, кого вы сейчас не упомянули, но их позицию сформулировали, они опять будут заниматься наблюдением, контролем за тем, как почестнее выбрать наследника или снова переизбрать самого Владимира Путина? Этим они, что ли, будут заниматься? Они уже один раз это сделали. Они уже один раз сделали так, что Полное разочарование охватило людей после событий 2012-2011 года. Из-за чего? Из-за политической близорукости, из-за неумения заниматься политикой. Поэтому я всем своим в этом смысле оппонентам хочу сказать, вы ошибаетесь, господа. Нету другого способа двигать политическую ситуацию вперед. В Думу потом на президентские выборы. И в Думу нужно было бы получить 15%. И это возможно, если бы не было вот этих постоянного нытья и вот этих разговоров. Это возможно, потому что есть очень много людей, у которых другая позиция. Вот вы упомянули, что вы были в Петербурге и видели. Так вы же видели, сколько там людей, и видели, какое их отношение. Это действительно так. Вот я шел на эту встречу по Петербургу, я же видел, сколько людей со мной разговаривают. Я сегодня на Новом Арбате подошел там к ребятам, которые агитацию ведут возле кубов. Там просто толпа людей собирается, все хотят разговаривать, всем это интересно.
Вот такое эмоциональное заявление Григория Явлинского, сделанное, я напомню, за 2 дня до выборов в Государственную Думу. Напомню, что на линии прямого эфира независимый политолог Александр Морозов. Александр, вот Григорий Явлинский говорил, призывая прийти на избирательные участки, говорил с достаточно большой долей уверенности о том, что Яблоко может набрать, вот прозвучала цифра, 15%. Как вы считаете, он действительно рассчитывал, что Яблоко на этих выборах преодолеет 5-процентный барьер и сможет сформировать фракцию в новой Думе и потом влиять каким-то образом на политическую систему в России?
Трудно ответить на этот вопрос. Почему? Потому что с точки зрения тех, кто наблюдал за выборами, экспертов, все были единодушны, что Яблоко не проводит избирательной кампании. В ней у Яблока был хороший список сформирован с несколькими очень выразительными фигурами. У Яблока старый бренд, и избирательная кампания была построена на роликах самого Григория Явлинского. Но очевидно, что Яблоко тем самым выбирало, так сказать, вычерпывало свой электорат в больших городах и, в общем, получило неплохие проценты в Москве и Петербурге, ожидаемые. Но для того, чтобы все знали заранее, что для того, чтобы набрать 5 и более процентов, Яблоку придется проделать огромную работу в тех регионах, где оно имеет слабую поддержку. Это очень тяжелая задача. Она, нельзя к ней относиться легкомысленно, потому что, тем не менее, избирательная округа, конечно, плотно контролируется Кремлем. Вот. И многие ожидали, что Яблоко во всяком случае преодолеет 3% и сохранит госфинансирование. Но теперь мы видим, что Явлинский потерпел очень сильное поражение. И это поражение, конечно, создает проблемы ему для выдвижения на президентских выборах. И, на мой взгляд, ему следует теперь не обвинять тех, кто не пошел на выборы, а задуматься очень глубоко о том, насколько партия Яблоко в сегодняшнем виде в состоянии расширить свою электоральную базу вообще. Ну, для справедливости надо сказать, что времена плохие, ветер вообще не дует сейчас в паруса либеральных и социал-либеральных партий в России. Тут не надо быть наивным. Сейчас время совершенно противоположной тенденции. Но, тем не менее, выражать обиду какую-то активную на собственный электорат, это, конечно, наивно.
Ну, можно по-разному оценивать эффективность той кампании, которую проводила партия «Яблоко» накануне выборов в Государственную Думу, но если представить себе, что эта кампания была бы очень эффективно, если бы сумели бы политологи бить в точку и привлечь по-настоящему электорат Яблоко, Кремль позволил бы партии Яблоко пройти в Государственную Думу и сформировать там хоть немного значимую фракцию?
Я думаю, что у Кремля не было намерения целенаправленно препятствовать пятой партии. Вопрос о пятой партии был не очень принципиальный. То есть, с точки зрения Кремля, при подавляющем большинстве «Единой России» с учетом одномандатных округов, пятая партия не представляет ни угрозы Кремлю, ни так сказать, как бы проблемы, что ее надо протаскивать туда. Поэтому неправы были конспирологи, которые говорили до выборов, что вот Явлинскому накидают голоса ради того, чтобы у Кремля было лучше лицо, либеральная партия в Думе. Наоборот, и те, кто считает, что здесь целенаправленно Явлинского завалили, это тоже неадекватная оценка конспирологическая. Я думаю, что если бы Яблоко могло проводить такую кампанию, как провел отдельно взятый член ее списка Дмитрий Гудков в Тушино, то это был бы очень интересный результат, потому что, хотя Гудков и не прошел в Госдуму, Это было действительно очень тяжело и невозможно даже. Но он собрал 20%. Это очень убедительный результат для городского округа, в котором кандидат ведет реальную избирательную кампанию. Не просто пользуется брендом партии, а проделывает реальную работу, как Навальный на прошлых выборах в частности. Поэтому, в принципе, если на таком уровне вести кампанию, как Гудков, то результат, конечно, может быть совершенно другой.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете специальный выпуск программы «Свобода в полдень». Он посвящен состоявшемуся 18 сентября единому дню голосования, в рамках которого прошли выборы в Государственную Думу. У микрофона в студии Радио Свобода в Праге Андрей Шароградский. Ну, вряд ли в рамках вот этого часа мы успеем обсудить все аспекты состоявшихся выборов. Есть очень интересный, очень важный, на мой взгляд, голосование за пределами России. Самые драматичные события происходили в Киеве. На линии прямой связи сейчас наш корреспондент в столице Украины Владимир Вахненко. Владимир, здравствуйте. Расскажите, что произошло у здания российского посольства вчера и какие последствия у этих событий?
Добрый день, Андрей. В акции протеста у российского посольства на Воздухофлотском проспекте в Киеве участвовали около 20 человек. В основном это были представители праворадикальной партии «Свобода». Они заблокировали вход и пытались снести часть установленного здесь накануне еще одного ограждения. Заблокировать вход в посольство удалось только после того, как прибыли дополнительные подразделения полиции и Национальной гвардии. Всего к охране депредставительства в воскресенье было привлечено около 400 сотрудников правоохранительных органов. Вот в первый раз ситуация здесь обострилась после того, как один из протестующих после словесной перепалки начал избивать россиянина. Он направлялся голосовать, и на него набросился лидер национал-патриотического движения Украины Михаил Ковальчук. Набросился он на мужчину после его слов о том, что Сталин выиграл Вторую мировую войну. Еще одного российского гражданина, уже покидавшего посольство, радикалы забросали яйцами. Время от времени здесь возникали потасовки, и ближе к вечеру протестующие сожгли российский флаг, и вот после этого они разошлись. В целом, за день полицейские задержали 4 националистов, всех их вскоре отпустили, и полиция сообщила об открытии по этим событиям 2 уголовных дел. Уголовные дела открыты по фактам хулиганства. Известно также, что проголосовать в посольстве смогли почти 150 граждан России. Всего же на 4 участках в российских представительствах в Киеве, Харькове, Одессе и Львове проголосовали более 350 человек. Но следует сказать, что в Украине проживают около 80 тысяч граждан России, имеющих право голоса. Некоторые из тех, кто попал на территорию дипломатических представительств, говорили, что пришли поддержать российскую оппозицию, и те, кто им мешал, играли на руку Владимиру Путину. Ну а праворадикалы возмущались, почему полицейские и нацгвардейцы не позволили им блокировать посольство и консульство, ведь украинские власти из-за незаконных выборов в Госдуму в Крыму запретили открывать участки в российских диппредставительствах. Россия проводила на нашей земле в Крыму незаконные выборы, и в ответ на это издевательство, заявляют сейчас в праворадикальной «Свободе», Национальная гвардия Украины обеспечивала безопасность выборов страны-агрессора. Фактически акции националистов и у посольства в Киеве, и возле генерального консульства в Одессе. Там протестовали представители запрещенного в России правого сектора. Так вот, эти акции были призваны, как отмечают эксперты, напомнить украинским избирателям о существовании радикальных организаций, поднять их рейтинг перед возможными досрочными выборами в Верховную Раду, о которых сейчас очень активно говорят политики. Еще в воскресенье уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова направила уполномоченной Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской заявление с жалобой на препятствование волеизъявлению российских граждан на территории Украины. Ну а украинский МИД в очередной раз заявил, что выборы в Госдуму нарушили международное право, поскольку проводились на территории оккупированного Крыма. И это поднимает вопрос легитимности всей российской Госдумы. Ну а тем временем парламентская фракция «Народный фронт» экс-премьера Арсения Яценюка сегодня уже зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления о признании выборов в Государственную Думу России нелегитимными. В нем также предлагается обратиться к ООН, ОБСЕ и другим международным организациям с тем, чтобы мир не просто осудил эти выборы, но и присоединился к украинской позиции. Возможно, что этот документ будет вынесен на голосование в Верховной Раде уже 20 сентября. Андрей.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире «Радио Свобода» был наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко. Он рассказывал о вчерашних событиях у посольства России в украинской столице. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Она посвящена состоявшимся выборам. Давайте вернемся к обсуждению их итогов. Михаил Касьянов, лидер партии «Парнас», не скрывал своего разочарования после голосования. Сразу после закрытия избирательных участков с ним побеседовала моя московская коллега Марьяна Тарачешникова. Вот что сказал бывший премьер России.
Это свидетельство того, что граждане не верят, что конституционный механизм, свободные выборы, что они являются свободными в России, что они являются честными, что этот механизм является инструментом смены политического курса, смены власти. Это главное разочарование. Я почему и с этого начинаю, поскольку я вижу, что в связи с этим и результаты, особенно у нас, у демократов, будут тоже, видимо, не такие, как мы ожидали. Конечно, низкая явка, она драматично низкая. В Москве, в Петербурге, в крупных городах, в Новосибирске тоже слышал низкая явка. Конечно, это говорит о том, что люди не верят в это. Люди замкнулись в себе. И, знаете, как вот мчится поезд. Все уже понимают, что машинист, значит, там пьяный. И они просто вместо того, чтобы его сорвать с этого, а там есть другие квалифицированные люди, которые могут управлять транспортом, люди просто прижались, головы прижали и, значит, ждут, когда это будет коллапс, когда они войдут в этот туннель и в тупик упрутся. Конечно, это прискорбно, что такое происходит, что граждане не посчитали, что это является шансом. Мы считали и призывали все эти месяцы граждан убедиться в том, что это, поверить в то, что это есть шанс, чтобы начать перемены конституционным способом. К сожалению, эта низкая явка говорит о том, что нам не удалось их убедить, что это есть шанс. Люди не верят, что это есть, что это является шансом на перемены.
Вы говорили о том, что на протяжении всей избирательной кампании кандидаты от Парнаса подвергались просто беспрецедентному прессингу. С вашей точки зрения, как это может отразиться на результатах выборов?
Я думаю, что на результатах это не отразится, поскольку люди разумные, и те, кто пришел глава. Может быть, это отразилось на явке, может быть. Что раз такое давление, значит, вроде бы как можно предположить, что люди негативно относятся, раз власть так давит. Но, с другой стороны, это, наоборот, возбуждает людей, что это и есть реальная позиция. Ни одну другую партию, ни одни других кандидатов так не преследовали и не прессовали, что называется. Только мы. Потому что власть демонстрирует сама всем гражданам. Парнас и есть единственная партия, которая является оппозицией. Другие ее устраивают. Другие показывают по телевидению не просто 4-минутные наши дебаты или там 30-секундные ролики, а часами все находятся на телевидении и участвуют в разных дебатах и рассказывают о своих программах. И посмотрите, как ведущие, если они до этого хамили, когда выступали даже демократически настроенные представители партии, то сегодня им дают высказываться. Они не хамят и их не прерывают. Раньше их закрикивали, заулюлюкивали, а сейчас этого не происходит. Значит, Путину нужны какие-то не очень оппозиционные демократы в Думе.
Это был лидер партии «Парнас» Михаил Касьянов, бывший премьер-министр России. Я вновь обращаюсь к политологу Александру Морозову. Ну, Александр, вы слышали, что сейчас только что сказал Михаил Касьянов. Он опять с горечью говорил о явке. С этого начинали практически все лидеры оппозиционных партий, к которым мы обращались сразу после окончания голосования. Но у меня другой вопрос, вопрос, который задается, по-моему, уже не одно десятилетие. Вопрос классический. Не пора ли оппозиции объединиться, чтобы противостоять нынешнему режиму? Но я имею в виду, прежде всего, Парнас и Яблоко.
Это совершенно справедливый вопрос, потому что, видите ли, дело в том, что хорошо известно уже по прошлым выборам, по социологическим замерам, что в больших городах России, во всяком случае, а может быть и в России в целом, имеется от 15 до 22% проевропейского электората, критически мыслящего, настроенного на развитие, на политические реформы, на развитие гражданского общества и так далее, и так далее. И вот этот, собственно, этот электорат, он, конечно, не представлен был после 2003 года в Госдуме, и постоянно шел вопрос о том, чтобы это представительство возникло. На этих выборах сейчас, ну, совершенно ошибочно, как бы, если задуматься, вот сейчас я послушал Михаила Касьянова, он же, конечно, ошибочно связывает с явкой вообще свою неудачу своей партии. Потому что надо сначала понять, а какое количество его предполагаемого электората не явилось. До выборов он так публично говорил в интервью Deutsche Welle, что он рассчитывает на 8%. Явлинский сейчас, вот мы послушали, он сказал, что Яблоко рассчитывает на 15%. Это и есть в совокупности те самые 22-25%. Но и компания «Яблоко» в этих условиях, и исторические обстоятельства, и совсем уже плохая компания «Парнаса» не позволили не то, что там 8%, но даже 3% собрать. И здесь опять же вопрос в том, что мы же видели накануне выборов, что «Парнас» раскололся. Даже сам «Парнас», не то, что вся в целом как бы политическая линейка, которая имелась либеральная. Но даже «Парнас» раскололся. Плюс «Парнас» сделал довольно странный выбор в пользу такой популистской стратегии, связанной с Вячеславом Мальцевым, которая себя не подтвердила, как выяснилось, на выборах. И вот это все в совокупности, конечно, теперь поставит вопрос о том, а что дальше. Потому что если речь идет о том, чтобы «Яблоко» пыталось работать со своим узким традиционным небольшим сокращающимся электоратом, это будет плохо. Если Касьянов и Парнас будут продолжать развивать эту линию, мальцевскую линию, то это тоже безнадежно абсолютно. Поэтому действительно вопрос встает. Тут я с вами совершенно согласен. Каким образом дальше бороться за мобилизацию не вообще российского электората, а конкретно своего?
Спасибо, Александр Морозов. Давайте теперь поговорим о победителе выборов в Думу. Им стала партия «Единая Россия» задолго до окончания подсчета голосов. Об этом заявил основатель партии, президент России Владимир Путин. Давайте послушаем, что он сказал в частности.
Действительно, люди проявили гражданскую позицию. Она заключается и в явке. Она не самая большая из того, что мы видели в предыдущей избирательной кампании, но она высокая. И для «Единой России», конечно, важен результат, ну, так же, как и для любой партии. Результат хороший. Мы знаем, что людям живется непросто. Проблем много, и нерешенных вопросов много. И тем не менее, результат вот такой, какой он есть. Ну, уже понятный экзит-пол, понятный, может быть, небольшие расхождения, но в целом, вот Дмитрий Анатольевич сказал, можно с уверенностью уже заявить, что партия добилась очень хорошего результата, победила.
Это был президент России Владимир Путин, а политолог и оппозиционный политик Владимир Милов обращает внимание, что за «Единую Россию», по его подсчетам, проголосовало в этот раз меньше избирателей, чем в прошлый. Владимир Милов и другой участник разговора, который вела моя коллега Елена Рыковцева, бизнесмен Кирилл Ляц, также оценили возможность оппозиции изменить нынешний политический ландшафт в России. Давайте послушаем.
Если вот они примерно 44% получают, то это значит, что у них будет там порядка 25 миллионов голосов. На прошлых выборах в Думу они получили 32. Uh-huh. То есть мы видим очень резкое, серьезное падение количества людей, которые готовы за них голосовать. Такое довольно заметное. Это много миллионов человек. Да? И при том, что мы видим, что они не в состоянии избавиться от вот этих всяких махинаторских приемчиков, от сушки явки, от каруселей, которые особенно в Москве сегодня были заметны и так далее. Да? То есть из этих 25 миллионов явно там есть лишняя дельта вот эта. Да? То есть хорошая новость сегодня, конечно, то, что у партии власти нет поддержки. Они не могут честно выигрывать. Она у них заметно падает даже по итогам всех этих приписок. Да? Ну, понятно, что сегодня есть очень много плохих новостей. И, конечно, они рады тем, что в целом операция по снижению явки избирателей им блестяще удалась. Угу. На мой взгляд, это вот причина для оппозиции провести очень серьезный разбор полетов, почему не удалась мобилизация на эти выборы. И надо понять, что вот выигрывать можно, но если эта мобилизация будет, если явка будет заметной, высокой и так далее. При низкой явке, вот, ну, мы еще одну справку с печатью сегодня получили, теперь уже не от Чурова, а от Памфиловой, что при низкой явке, это уже аксиома, «Единая Россия» выигрывает, Путин с Медведевым там пьют шампанское и все такое, что мы уже
Но вы можете называть это аксиомой, а можно считать это вашей мантрой, что чем больше придет, тем больше голосов получит именно оппозиция. Почему вы так считаете? А может быть, вот это ее потолок, эти 1.5% в стране,
потому что мы видим, что несмотря на весь арсенал приемов по мобилизации провластного избирателя, я же сказал, их результат очень серьезно упал. Очень серьезно упал. И это вот уже математически доказано. Да? В этом смысле, это, конечно, это не автоматически значит, что оппозиция выиграет, но это значит, что у оппозиции есть возможность этих избирателей перетягивать на свою сторону. Она, конечно, очень плохо в этот раз сработала. Буду рад обсудить, почему. Тут много
да,
о чем
поговорим, конечно. Да. Давайте тогда пока сначала. В общем, Кирилл, вы звали своих сторонников, своих друзей, своих читателей на эти выборы. Вы не пожалели об этом сейчас, когда вы знаете результаты. А результат, конечно, мало, 7% подсчитано. Но уже тенденция есть. Яблоко пока даже 2% не набирает. То есть даже о государственном финансировании пока не идет речь по результатам подсчетов на Камчатке, на Дальнем Востоке и на Чукотке. Вы не пожалели, что звали?
Честно говоря, я не пожалел ни капельки, потому что основное мое понимание ситуации – это постепенное вовлечение людей, которые за многие годы апатии потеряли интерес к ситуации, к выборной ситуации, к возможности изменить что-то через выборы. Мы с Володей вот этой ситуацией, вообще развитием предвыборной атмосферы, взаимодействия различных страт, когорт, людей, отношений к выборам, занимались, наверное, последние месяцев 6. Взаимодействовали друг с другом. Но, к сожалению, отдельные факторы, в том числе и взаимоотношения внутри оппозиции, очень сильно переломили интерес людей к самомобилизации. С одной стороны, с другой стороны, ну, это было даже видно вот, по моему отношению, отношению моих друзей и знакомых к последним дням перед выборами. Люди начали чисто математически уже ориентироваться в возможности выбора. И даже те, кто хотел голосовать там, за Парнас, за партию «Рост» и так дальше, они, ну, по крайней мере, среди моих знакомых, стали выбирать партию с наибольшими шансами. Уже просто шли, опять-таки, по старому принципу, вот, лишь бы победить кем-то, да, с помощью кого-то, иметь свое представительство в Думе. Ну, хотя бы, так сказать, не полностью идеологически совпадающий с личными установками, но, тем не менее, отличную от установок тех четырех партий, которые, на самом деле, можно рассматривать как такую консолидированную властную структуру.
Ну да, но сделав ставку, скажем, на Яблоко, потому что у него, как бы, с их точки зрения, больше шансов, они тоже ошиблись, потому что, как выяснилось, шансов у Яблока не было тоже.
Ну, шансов, как выяснилось, не было ни у кого.
Ни у кого.
На кого бы ни сделали ставку, как мы постфактум уже видим, наверное, бы все проиграли. Вопрос действительно, как говорит Володя, в разборе полетов сегодня и подготовке к следующему этапу, когда, ну, это мы, правда, каждый раз говорим, когда без консолидации невозможна победа.
Напомню, что в разговоре, который вела Елена Рыковцева, участвовали оппозиционный политик Владимир Милов и бизнесмен Кирилл Ляц. И очень важно отметить, что этот разговор состоялся буквально в первые часы после того, как завершилось голосование на выборах в Государственную Думу России. Были подсчитаны лишь 7% голосов. Однако неуспех оппозиционных либеральных партий уже был довольно очевиден. Я вновь обращаюсь к Александру Морозову. Ну, как вы видите, и Владимир Милов, и Кирилл Ляц тоже, прежде всего, говорят о низкой явке, сетуют на нее, обсуждают, что могло бы быть. Но все-таки сейчас наша тема «Победитель выборов». Как, на ваш взгляд, в Кремле оценивают результаты этих выборов? Там празднуют победу или перевели дух и начинают готовиться к президентским выборам? Ну, я хотел еще задать вопрос, может быть, сдержанно радуются успеху операции «Низкая явка», но, судя по вашим словам, перед этим вы не рассматриваете тот вариант, что Кремль специально старался организовать вот эту явку как можно ниже.
Ну, здесь ответ, мне кажется, простой. Кремль имел план, который он реализовал полностью. Это был план, связанный с тем, чтобы получить одномандатные округа, и 203 одномандатных округа «Единая Россия» получила. Это создает, по всей видимости, конституционное большинство, как и планировалось. Вообще вопрос о победе «Единой России» в этом формальном смысле, он вообще не стоял. Понятно, что она побеждает и побеждала с оглушительным результатом, если брать и партийные одномандатные округа в совокупности, то есть количество мандатов. Но надо сказать, что совершенно прав Владимир Милов, который указывает на то, что падение явки, оно демонстрирует падение абсолютной цифры голосующих за «Единую Россию». Меньше, гораздо меньше людей без той принудительной мобилизации административной, которая была при Чурове, как только слегка при Памфиловой, значит, открутили краник, условно говоря, меньшая административная мобилизация, как тут же выяснилось, что в абсолютных цифрах гораздо меньше людей готовы пойти и голосовать за Единую Россию. Это довольно существенный момент, который будет анализироваться Кремлем, безусловно, потому что это элемент, ну, так сказать, не поражение, конечно, потому что Кремль сидит крепко достаточно и ничего этого не боится, но для Кремля самого это несомненное свидетельство того, что на прошлом периоде, почти десятилетнем, было откровенное совершенно вранье, преувеличение на 10, а то и 20% за счет этой искусственной явки, превышение процента Единой России. Таким образом, здесь как раз в вопросе о явке надо очень четко разделять, очень четко. Ту явку либерального электората, которая может быть, это один вопрос. И ту глобальную всероссийскую явку, которая наносит удар Единой России. Если бы сейчас проевропейские мыслящие политики критически начали бы анализировать вот эту явку адекватно, то она, в общем, в их пользу, потому что она показывает, что недоверие к правящей партии растет, тем самым освобождаются какие-то когорты, сегменты электората, которые, конечно, могут уйти к коммунистам, могут уйти к ЛДПР, но, может быть, за них надо побороться.
Спасибо, Александр Морозов. Наблюдатели в Москве в день выборов сообщали о массовых подвозах граждан с открепительными удостоверениями на избирательные участки. В основном речь шла о рабочих, приехавших из российских различных регионов, Тамбовской, Брянской, Ивановской областей, из Чувашии, Мариэл и некоторых других субъектов Российской Федерации. Кто выбирал депутатов Государственной Думы в Москве, москвичи или гости столицы? Об этом в репортаже, над которым работала моя коллега Светлана Павлова.
Работа колл-центра объединенных наблюдателей началась одновременно с открытием избирательных участков, и практически сразу на горячую линию начали поступать звонки. Наблюдателей на нынешних выборах меньше, чем в прошлые годы. Впрочем, в колл-центр приходило значительно больше, чем раньше, сигналов о нарушениях от самих избирателей. Основная масса сообщений о нарушениях в Москве касалась организованного подвоза избирателей с открепительными удостоверениями.
Есть на ленте много сообщений, что видят группы, большие группы людей, часто в рабочей одежде, с открепительными удостоверениями, их организованно приводят из других областей в Москву. Например, координатор района Некрасовка по Москве Вадим Козлович утром мне позвонил, я его перенаправила в колл-центр. Он видел более 1000 таких рабочих на юго-востоке Москвы, которых привезли и, видимо, их потом на относительно мелком транспорте развозили по участкам.
Организованный подвоз – это нарушение закона об избирательном праве. К тому же, по словам наблюдателей, речь может идти о контролируемом голосовании, когда организаторы подвоза указывают рабочим, за кого нужно отдать голоса. Сообщения о подвозах поступали из большинства столичных избирательных округов. Свидетелем массового голосования рабочих из Чувашии на участке в районе Зюзина стала член избирательной комиссии Лидия Кондратьева.
Примерно 25-30 человек во главе с двумя организаторами приехала на наш участок и начала голосовать по открепительным. Все не по открепительным, все на вид не граждане РФ. Соответственно, возник вопрос, как они так организованно пришли туда все в одно время. Поэтому после того, как группа проголосовала, я пошла за частью рабочих до стройки, как они говорили, они со стройки пришли пешком, чтобы посмотреть, действительно ли они оттуда и вообще, что это за люди. Я пошла с ними до этой стройки, она где-то метров 700 отсюда. Когда я пришла туда, рабочие, соответственно, пошли на стройку, видимо, действительно рабочие, и приехала машина с организаторами, машину я сфотографировала, номера передала председателю избирательного участка своего, также написала заявление в полицию об этом. Когда я возвращалась, я встречала группы, которые только шли на избирательный участок, тоже так же организовано.
Доставка иногородних избирателей с открепительными удостоверениями осуществлялась не только на газелях, но и на больших автобусах. В центре Москвы массовое голосование гостей столицы наблюдал член президентского совета по правам человека Игорь Юргенс.
Мы объехали 5-6 участков самых центральных, то есть наиболее престижного жилья и так далее. Значит, в 8 утра, в 9 утра очередь именно из этих людей. Местные еще даже и не встали. Значит, вот в нескольких участках часам к 11 проголосовало 50 на 50. Ну, условно говоря, если 280 человек проголосовало на участке, то где-то 120-130 – это местные жители, остальное, больше половины, это люди под крепительным талоном, повторяю, со всеми признаками бригадного подряда.
По мнению Игоря Юргенса, речь, скорее всего, не идет о так называемых «каруселях», когда голосуют по несколько раз на разных участках. Но, как и наблюдатели, Юргенс не исключает возможность контролируемого голосования. К сожалению, доказать факт такого нарушения крайне сложно. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Я вновь обращаюсь к Александру Морозову. Александр, как бы вы оценили честность нынешних выборов? Сделан ли шаг вперед по сравнению с прошлыми? И какое у вас впечатление от работы Центральной избирательной комиссии во главе с Аллой Памфиловой?
Нельзя вообще об этих выборах говорить в категориях честности, потому что вся система партийно-политического представительства построена на искажении самой идеи этого партийно-политического представительства. Это, очевидно, построены многочисленные совершенно заградительные нормы, барьеры различные действуют, практики, которые ограничивают участие политических деятелей в этих выборах. Поэтому, независимо от того, как считает ЦИК, это главное, можно будет говорить о честности выборов только после того, как вся система будет изменена. Что касается конкретно этих выборов, то надо сказать, что вот эта практика корпоративного голосования, когда приезжают не только строители, понятно, что их мобилизуют их строительные фирмы, но и МЧСники, и военнослужащие, тем более, которые голосуют всегда корпоративно организованно. Это, конечно, в этой системе никогда не прекратится. И «Единая Россия», правящая партия, будет всегда в какой-то мере это мобилизовывать. С этим ничего сделать будет невозможно. Тем более, что правильно сказал корреспондент из Москвы, что доказать крайне сложно. Здесь вопрос нарушения, поскольку все эти люди как бы голосуют один раз и по собственному выбору. Я думаю, что эти выборы в целом все-таки Памфилова посчитает достаточно адекватно, я в этом не сомневаюсь. Я думаю, что она откликнется на все явные факты нарушений и будет возбуждать дела, но, впрочем, это и раньше тоже уже было немного. И я также думаю, что если теперь уже говорить о надвигающихся президентских выборах, то вот здесь надо сказать, что никакого сладу с этим нет, с этим корпоративным голосованием, потому что это корпоративное голосование инкорпорированных людей, там, бюджетников, строителей и военных, оно вообще составляет ядро этой всей административно-избирательной системы.
Ну и у меня последний вопрос, у нас осталось не так много времени. Политолог Георгий Сатаров накануне выборов 18 сентября, он тоже активно призывал избирателей участвовать в голосовании, в интервью «Радио Свобода» сказал, что нынешние выборы, возможно, последний шанс изменить политическую систему в России без каких-то очень серьезных потрясений. Согласны ли вы с этим мнением и считаете ли вы, если согласны, разумеется, что этот шанс упущен?
Нет, совершенно не согласен, потому что никакого шанса здесь не было, и это прогнозировалось очевидным образом всеми четыре партии в парламенте, подавляющее большинство «Единой России». Что касается будущего, то вопрос о будущем никогда не закрыт. И здесь я готов сказать, что и согласиться, может быть, отчасти с Георгием Сатаровым, что времена предстоят очень тяжелые, нам предстоят президентские выборы, а это значит, что будет адская демонстрация лояльности перед этими выборами на разные лады. Новые, так сказать, 300-350 мандатов «Единой России» будут стараться на все лады понравится Владимиру Путину, будет очень тяжелое время, мрачное. Но это не значит, что Россия не в какой-то момент истории не вернется на путь европейского развития и не создаст себе систему партийно-политического представительства, примерно такую среднеевропейскую. Я, честно говоря, в этом не сомневаюсь.
Спасибо. Напомню, что сегодня в программе «Свобода в полдень» итоги выборов в Государственную Думу комментировал в прямом эфире независимый политолог Александр Морозов. На волнах Радио Свобода вы слушали специальный выпуск программы «Свобода в полдень», посвященный состоявшемуся 18 сентября единому дню голосования, в рамках которого прошли выборы в Государственную Думу. Продюсеры выпуска Наталья Аркадьева и Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире сразу после новостей.